Вот так звук истории.
Добрый день, друзья мои. Мы начинаем. Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Сергей Бунтман, ведущий. Это программа «Вот так», но она посвящена, как и каждый месяц, свежему номеру журнала «Дилетант», который мы сегодня все его 96 страниц представим. Но у нас есть еще один священный долг и почетная обязанность. И мы с вами продолжаем игру «Пазл». И эта игра проводится в рамках «Хранителей». «Хранители» — это наш совместный проект с Третьяковской галереей, журналом «Дилетант», и он посвящен монографическим выставкам известных художников, и прямо сейчас это Василий Верещагин в Третьяковке. И сегодня пятая, предпоследняя серия. И вот на «Эхе Москвы» на сайте появился уже пост, в котором есть деталь картины Василия Верещагина. И вот сейчас моя ассистентка Оля в роли Шахерезады. Что? Отбивки? Ну и не надо, ну ничего страшного. Отбивки нет и не надо, мы сами сделаем отбивку. Вот так можно, да? Хорошо, все как в детстве. Вот Оля сейчас покажет вам картинку, потому что я сижу очень далеко. И вот, Оль, покажи, пожалуйста, картинку так, чтобы она была видна в YouTube. И вот вы видите здесь элемент такой, видите, и вам надо сказать, что это за конструкция и почему она на верблюде. Это что это такое? Вот там верблюд с некой конструкцией на горбах или на одном горбу, я не помню уже. Если вы сейчас смотрите трансляцию, не видели картину, зайдите на сайт, найдите главный блок хранителей, посмотрите там. Ответы присылайте на почту хранители, через H первое, 2018@gmail.com. И победителей будет два. Тот, кто первым ответит на почту, и тот, кто сможет дозвониться в прямой эфир игры «Пазл» сегодня после полуночи, прямо перед программой «Один», с как раз главным организатором нашей всей этой эпопеи Алексеем Соломиным, и отвечайте сейчас или тогда, и удачи вам. Все, Оль, спасибо большое. Картинка все продемонстрирована. Я же потихоньку буду переходить уже к нашей передаче. Ну, еще два объявления, конечно. У нас целая серия будет дилетантских чтений, и из них я хочу выделить еще два, на которые есть билеты. Это московские дилетантские чтения в историческом музее 26 июня в 19 часов. Вы можете еще купить билет, еще кое-какие билеты есть. Нам не помешает никакой чемпионат мира, никакие замечательные разноцветные толпы, которые ходят вблизи Красной площади и прямо по Оне. Теперь она вроде бы открыта. Вы приходите к 19 часам, но до этого купите билет, конечно, или на сайте исторического музея, или на сайте, через сайт «Дилетанта». И еще в тот же день будет в Уфе сеанс дилетантских чтений. Владимир Рыжков, который с гастролями уедут у нас сначала в Оренбург, потом в Уфу. И 26-го они как раз будут в Уфе, в Оренбурге уже нет билетов, а там еще кое-что к этому утру оставалось. Я объявлял, может быть, уже ничего нет, так что не взыщите, но все равно зайдите сейчас на сайт «Дилетанта» и на уфимские чтения тоже купите. Там будет речь идти о Черчилле. И это одновременно презентация книги «Лица войны» Виталия Дымарского и Владимира Рыжкова по мотивам программы «Цена победы». «Цена победы» – это как раз и ужасная цена, одна из ужасных цен победы. Тема номера, свежего номера «Дилетанта». И я бы хотел сразу начать с обложки «Дилетанта». Можно посмотреть издали, потому что есть и огромный плакат, который мы сделали. Мне кажется, это одна из лучших обложек, которые «Дилетант» сделал за все время своего существования. Гитлер и Сталин. И карты. Король – это фельдмаршал Паулюс, и лейтенант при взятии в плен Яков Джугашвили как валет. И цитата, вот та апокрифическая цитата из Сталина, которую вы сейчас услышите в ее в ее как раз первоисточники для широкой публики. И это было, конечно, в фильме «Освобождение» и сцена, которую все видели. Сталин играет Бухути Закариадзе, а Антонова, начальника генерального штаба, играет Владислав Стржельчик.
Что еще, товарищ Антон?
К нашему военному атташе в Швеции обратился Международный Красный Крест.
Опять они пытаются навязать нам свою мораль.
Речь идет о вашем сыне, Якове, то есть Сталин. Немцы предлагают через Красный Крест обменять его на фельдмаршала Паулюса.
Я солдата на фельдмаршала не меняю.
Ну вот такова эта сцена в фильме «Освобождение» Юрия Озерова. По-разному передают сведения о том, что выходили на Сталина каким-то образом для того, чтобы поменять Паулюса на Якова Джугашвили. Судьба Якова Джугашвили и судьба Паулюса здесь в номере «Дилетанта», обозначенного июлем, но выходящего, как всегда, 22 июня, каждый июнь выходит, и, конечно, мы вспоминаем о войне и о ее цене. Совершенно разные судьбы. Но передают действительно, что Светлана говорила, что как-то в разговоре с отцом было упомянуто, что на него выходили с просьбой каким-то образом поменять Якова. И Жуков в своих воспоминаниях тоже пишет, все по-разному говорят, но вот в такой вот огласовке, достаточно мифологической и афористической, «Солдат на фельдмаршал не меняю», это сохранилось в нашей памяти как раз после фильма «Освобождение», где впервые за долгие годы был представлен Сталин именно как актером и именно как действующее лицо, а не просто кто-то, не как верховное главнокомандование. И, с одной стороны, естественно, нельзя представлять себе Вторую мировую войну без Сталина, особенно если мы показываем все верхи, все системы принятия решений с одной, с другой, с третьей, с четвертой сторон, то, конечно, без Сталина не обойтись. Но, опять же, несколько вырос до таких мифологических высот, вырос он в фильме «Освобождение», а потом уже это было и в фильме «Блокада», и «Битва за Москву», везде это было. Так когда же и сколько были взяты в плен советских солдат, и по разным источникам их подсчитывают, вы слышали нашу программу, я надеюсь, с Олегом Будницким, в четверг. Сегодня кусочек мы еще послушаем, очень примечательный из этой программы. И называют разные цифры. И немцы, когда считали, сколько военнопленных всего по немцам выходят, по историку Александру Далину, по немецким источникам, более 5 миллионов, даже ближе к 6 миллионам военнослужащих и вообще пленных. 5 миллионов 754 тысячи. Выходит, по другому немецкому историку, выходит несколько меньше, на несколько сот тысяч, но тоже больше 5 миллионов. 4 с небольшим комиссия по реабилитации при президенте России дает. И 4,5 Григорий Кривошеев, Россия и Советский Союз, войник 20 века. Точное, как и утверждает профессор Будницкий, как утверждаем, наверное, мы сейчас можем констатировать с глубокой скорбью, я бы сказал, что мы никогда не узнаем точного числа и всех имен военнопленных. Потому что немцы причисляли к военнопленным тех, кто еще не поступил на довольствие в войсках, тех, кто не успел подойти, и тех, кого они брали на земляных работах, и те, кто участвовал в каких-либо вспомогательных действиях, и брали, кого брали в плен, просто кто взят в плен, того и причисляли. Мы же очень много тогда записывали в «Пропавшие без вести». С одной стороны, это формально правильно, с другой стороны, это, конечно, ужасная история нашей войны, потому что действительно пропали без вести, никто не знает, где они. И вышла очень лукавая и очень странная цифра к концу войны, что всего несколько десятков тысяч было взято в плен. Конечно, номер пишет об отношении к пленным, как к советским пленным, как у немцев, так и со стороны собственного советского командования и собственного политического руководства. Я думаю, мы должны несколько отступить от заблуждения, что именно то, что Советский Союз не подписывал Женевскую конвенцию, сыграло решающую роль в положении советских пленных в немецком плену. Наверное, нет. Да, конечно, советские и командиры, советские офицеры и грамотные солдаты и младшие командиры должны были знать о своих правах в плену, но плен считался чем-то позорным, и плен считался практически изменой. Но, с другой стороны, директивы немецкие говорили о том, что к советским пленам нельзя относиться, так же, как к любым другим. И чудовищные кадры, которые мы видим, и сопровождение советских военнопленных, и их содержание в лагере, которые были фактически не лагеря, а огороженные территории. Здесь повторяю то, что подчеркивал Олег Будницкий не так давно в передаче. И они, конечно, были направлены просто на вымирание, те, кто не мог выжить. Плюс еще то, что у нас значительно замалчивалось. Это директивы о выявлении евреев среди военнослужащих, которых было очень много, и среди младших командиров, и офицеров, и ополченцев, и кого угодно, кто служил. И, конечно, евреи выявлялись и уничтожались на месте чаще всего. Подробные очень материалы у нас в журнале. В этом номере советские командиры в своих донесениях о потерях личного состава вообще избегали упоминания о плене. И вот выяснить, конечно, этого никто не мог. И были и сведения, и правдивые, и сведения ложные. Дальше были и в приказах, причем Верховного главнокомандования, даже доходило до того, что обвинялись в добровольной сдаче плен те, кто и погибал в окружении. И, конечно, те кошмарные котлы, в которые попадала Красная Армия в те полгода от июня, 22 июня 41 года, до контрнаступления под Москвой, они, конечно, способствовали тому, что по разнообразнейшим причинам, от инстинктов до нежелания просто действительно воевать за эту власть, которая всего лишила их, и до элементарной трусости, и до всего чего угодно, люди попадали в плен. Выводы делали из этого руководства радикальные, и те, которые казались потом слишком радикальными даже этому самому руководству. Я бы хотел, чтобы вы сейчас послушали фрагмент из нашей передачи «Дилетанты» от ближайшего четверга, полностью у нас выложена на сайте программа, где Олег Будницкий цитирует и анализирует один из самых мрачных приказов 41-го года.
Знаменитый приказ номер 270 Сталина. Там подписались все маршалы, там подписался генерал армии Жуков под этим приказом. Но текст написан, несомненно, самим Сталином. Это чрезвычайно интересный документ, который показывает отношения. Он как бы отражает момент. Какие-то вещи, которые он там пишет, это отражение отчасти реальной ситуации, отчасти это вот такая квинтэссенция отношения к военнослужащим. Ну, вот начинается приказ, он довольно длинный, с того, что не только друзья, но и враги, что вынуждены признать, что в нашей освободительной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии громадное большинство ведут себя безупречно, командиры и комиссары ведут себя безупречно и так далее. Потом пример этого безупречного поведения. А потом, мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам. Это, опять-таки, извечная теория измены и поиски изменников и предателей. Первых нашли очень быстро. Это командование Западного фронта Павлов и другие. Здесь, в этом приказе. Командующий 28-й армии генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе со штабом группы войск в окружении, Берии проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб, значит, Качалова вышел, а он сдался. Генерал-лейтенант Понеделин, командующий 12-й армией, попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии, но не проявил настойчивости и так далее. Командир 13-го стрелкового корпуса, генерал-майор Кириллов, оказавшийся в окружении немецких фашистских войск, вместо того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, организовать сопротивление и так далее, значит, сдался и так далее. На самом деле Качалов был убит в бою. Понеделин попал в плен раненым, так же, как и Кириллов.
Да? Известная история.
Известная история, но да, это да. Вот говорит о таком, значит, настрое. И в общение такое идет, что члены военных советов армии, командиры, политработники, особоотдельщики, даже вот, особоотдельщики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость, они пытались помешать и так далее и тому подобное. И трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. И если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию, загубят нашу родину. Трусов и дезертиров нужно уничтожать. И далее, если дать волю таким, это не командиры, а самозванцы, пишет, если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят армию в сплошную канцелярию. Что бы это значило, вообще не очень понятно.
Вообще непонятно.
И что такое самозванцы? Да, значит, они же не сами себе присвоили звание и не сами себе назначили на эти посты.
Тут вышел из себя тут.
Ну, это стиль. Это классический стиль Сталина. Приказываю. Командир первое. Командиры политработников во время боя, срывающих себя знаки различия, дезертирующих в тыл, передающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами. Семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров. Семьи становятся заложниками. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров, значит, состава. Второе. Попавшим в окружение врага частями подразделения самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, пробиваться к своим потолам и так далее, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными. А семьи, сдавшиеся в плен красноармейцев, лишать государственного пособия и помощи. Это очень интересный момент. От каждого военнослужащего, независимо от положения, потребовать от вышестоящего начальника. Это вообще о чем? Это армия или это вообще что это такое? И при этом, значит, если что-то не так, то уничтожать. С моей точки зрения, это внесение полной вообще дезорганизации в то, что называется армией.
Нет, значит, которая построена на дисциплине. Стреляя в командира, там посмотрим.
Третий пункт. Обязать командиров и комиссаров дивизии немедленно смещать с постов командиров батальонного полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая там и так далее.
А, вот здесь самозванцев без всякой канцелярии тут кончат.
Да. Вот это чрезвычайно интересный момент и вопрос об эффективности приказа. Это 16 августа 1941 года.
Да.
Эффективность какая? После этого следуют самые грандиозные окружения и котлы и поражения. Киевский и Вяземский. Вот к вопросу об эффективности руководства.
Да? Многие считают вот сейчас, что иначе было нельзя. Иначе бы все развалилось. Иначе бы все разбежалось. Если бы жестко не стать, как потом из оградотряда и все остальное.
Вы знаете,
жестко не гнать, что нет другого выхода.
Значит, 4 октября, 16 августа, значит, чтобы вы представили масштаб репрессий, да, к началу октября 1941 года было расстреляно 10 тысяч человек только по приговорам военных трибуналов, среди них 3 тысячи публичной перестрой. Это гигантские совершенно цифры. Повторяю, это на начало октября. Так, значит, 4 октября выходит другой приказ. О том, что некоторые подменяют воспитательную работу насилием и расстрелами.
Опа.
То есть, это приняло немедленно такие масштабы, видимо, что верховный главнокомандующий вынужден был дать задний ход. Так, потому что если ты говоришь, что красноармейцы, смотрите, а правильно ли ведут себя ваши командиры, если что, стреляйте их, то это вообще к чему может привести, не говоря уже о том, что командирам дана практически безграничная власть так расстреливать людей на месте, это прямо написано по приказу. 4 октября уже уходит приказ, который дает задний ход. Так, кстати говоря, все войну шло. То ужесточение, то когда это выходило за рамки, и причем там видите с конкретными примерами, просто у нас нет возможности, я бы вот привел по 4 октября этому приказу, он там дается, кто кого
но это вообще
застрелил на месте.
Просто здесь интенсивность вот гораздо выше. Интенсивность вот этих вперед-назад, вперед-назад.
Совершенно верно.
Да, а вообще-то так это в мирной жизни было все время.
Да, потому что тут как бы, с одной стороны, страх, непонятно, что делать. Непонятно, что делать. Армия отступает. Колоссальное количество людей оказывается в плену. пропали без вести. В плену это всем понятно. Или если они просто убежали, то от этого ведь не легче.
Да? Но пропал без вести это не всегда и в плену, при том, что творилось.
Конечно, да. Конечно. Это погибшие, которых не обнаружили, да. Это те, кто просто дезертировал, это те, кто как-то, значит, перешел, не сумел выйти из окружения, перешел там, условно говоря, в партизаны там, и так далее. Это гораздо более широкое понятие, это очевидно. Но львиная доля это, конечно, плен. Но самое, конечно, вот трагическое, это то, что те люди, которые оказались в плену, оказались во власти этих самых наций, которые не считали за людей, которым командование открытым текстом сказало, что вам все позволено. Вот это страшное дело, это почти 2 миллиона погибших пленных.
Там все позволено, тут да. Все позволено.
Да. Ну, все-таки тут было немножко по-другому.
Ну да.
Вот, да. Вот это трагедия плена, и это, в общем, трагедия 41-го года.
Ну, кто-то не дослышал, или, например, по Ютубу с худшим качеством звука, кто слушал, могут переслушать. На нашем сайте, в архиве эта передача есть. Но, во всяком случае, приказ, который шел в ужесточение отношения к тем, кто собирается якобы сдаться в плен, кто собирается прекратить сопротивление, вплоть до смещения собственных командиров, вплоть до расстрела собственных командиров, а командирам, в свою очередь, возможность расстреливать на месте своих подчиненных, этот приказ произвел обратный эффект очень во многом. И как, ну, по меньшей мере, он не решил ничего с дисциплиной. Август 41-го года, затем последовали действительно самые грандиозные пленения. И вот в то как раз время Киевский котел и Вяземский котел в октябре. Судьба военнопленных. Конечно, далеко не все были отправлены после, кто дожил до освобождения, были отправлены в лагеря, хотя и были отправлены. Но это исчисляется десятками тысяч тех, кто были отправлены. Но, во всяком случае, это было. Вспоминается в нашем номере то, что произошло после перемирия с Финляндией, после зимней войны 1939-1940 годов. Там практически поголовно пошли, тогда уже все-таки война не приняла такой катастрофический, хотя и была очень страшной, не приняла катастрофический характер. И получалось, что так по собственным уставам, по собственным идеологическим представлениям наказывались те, кто по тем или иным обстоятельствам попал к финнам в плен. Пленные немецкие, или не только немецкие, в Советском Союзе. Кто они были? Кто они были по национальности, потому что НКВД разделял и СМЕРШ разделял по национальностям. И оказалось, по своей заявленной этнической принадлежности, немцев, конечно, было больше всех, но там встречаются чехи и словаки, вроде бы с страны, которые должны сопротивляться полностью. Встречаются французы в небольшом количестве, но это в основном бойцы добровольных формирований, которые там тоже создавались. Встречается даже какое-то количество евреев. Но здесь двоякая интерпретация, почему это евреи, которые воевали за нацистов и как их не уничтожили. Первое, то, что они скрывали свое происхождение и до призыва скрыли свое происхождение от командования и от немецкой полиции. А с другой стороны, а потом, конечно, им нечего было скрываться. А с другой стороны, намеренная самоидентификация как евреев среди даже офицеров немецких, это в надежде облегчить свою участь. Участь была не очень завидной, конечно, не сравнить с тем, если не считать просто мгновенную реакцию, например, на сталинградских пленных, на тех первых пленных, которые брали, здесь ни армии не щадили никого взаимно. Но потом тоже были достаточно тяжелые условия, в которых пленные были в Советском Союзе. И мы с вами сейчас прервемся и продолжим обзор свежего номера «Дилетанта» через 5 минут.
Вот так. Звуки истории.
Мы продолжаем обзор свежего номера журнала «Дилетант». У нас есть чат, YouTube показывает, и у нас есть смс-ки +7 985 970 45 45. Вот, пожалуйста, ради бога. Я хочу к участнику чата Богдану Файну обратиться. Он говорит, что 22 февраля в «Дилетантских чтениях», как он пишет, наверное, это программа «Дилетанты» все-таки, 21.05, у вас исторические ошибки. Богдан, это хорошо, что вы напоминаете или что-то указываете, но я вас очень прошу не сейчас указать на эти исторические ошибки, если они есть там, и по вашему мнению они есть, наверное, раз вы так пишете. И напишите на общий адрес эхо.мск.ру. Этот адрес у нас есть на сайте. Напишите, и напишите, что для меня. И я с интересом и вниманием это разберу, что я всегда делаю. Здесь спрашивают, были ли поляки. Были, конечно, среди пленных. Были не тех, которые были взяты, естественно, как вы понимаете, в 1939 году во время раздела Польши. То есть, которые были взяты в ходе Великой Отечественной войны. Здесь бы я был очень осторожен, потому что кто такие взятые в плен поляки? Те, кто воевал на стороне немцев, или это бойцы армии Краевой, например? Или идеологически нечистые польские подпольщики? Что это такое? Ну вот здесь отмечено в справке НКВД этнических поляков 60 тысяч взято в плен. И здесь, например, здесь фигурируют китайцы и корейцы. Это в основном вспомогательные, вот именно, собственно, пленные, вспомогательные силы японской армии, мобилизованные на какие-то ни было работы или хозяйственные нужды. Во всяком случае, посмотрите. Довольно любопытный, но немножко, значит, пока я не понял, этот вопрос меня немного так дернул. Вопрос, какая, Дмитрия, какая из битв вам ближе Великой Отечественной войны? Потом я понял, что ближе это не значит, что какая вам нравится. Восхищаться битвами можно только Второй мировой войны, можно в какой-то степени, как задумана операция, как она проведена. Но это такой сухой интерес, который не может еще быть для тех, у кого связано с своей собственной историей, с историей ближайших родственников и семьи, еще не ушло столько поколений, как, например, с Бородинского сражения или с описываемым в этом номере битвы при Креси, где было тоже такие грандиозные пленения французов англичанами. И описано, как брали выкуп, за что брали выкуп, что такое было пленение тогда, в средние века. Но я сказал, что мне всегда была эмоционально невероятно близка и тревожна и трагична для меня. Эта битва за Москву всегда была. И именно когда всякий раз я и стал как-то заниматься еще в детстве, когда мы отмечали 25-летие битвы за Москву, я ощущал, что здесь погиб мой дед, здесь, в этом участке, это было вот тут, простите, и тогда ежи поставили у нынешней Икеи на Ленинградском шоссе. Тогда это все было. Дачу мы снимали недалеко от Крюкова того самого. Я знал, что где-то на Волоколамском направлении или чуть-чуть, если сместиться к Кубинке, то там где-то погибла 17-я дивизия народного ополчения. То есть эмоционально это было самое близкое. И то, что я находил вот эти остатки окопов под Звенигородом, были, где у нас потом была дача, мы снимали, и находил и каски, и патрон. Тогда это было все свежо и живо. И эмоционально поэтому, несмотря на то, что потом я все это смотрел, учил и разбирал уже для себя, эмоционально всегда Московская битва оставалась для меня не то что самой главной, а самой близкой моим чувствам. Вот. Где-то я слышал, что немцы выпускали из плена красноармейцев, взятых под Киевом здесь. Взятых под Киевом красноармейцев. Да там вообще оказалось, вы понимаете, в чем дело? Оказалось, что гораздо больше пленных, чем заготовлено мест в лагерях немцами. Потом очень многих вели куда-то, отправляли без конвоя. И расчет был очень во многом, и даже практически официально, на то, что они умрут, не дойдя до лагеря. Распускали, не то что распускали, да идите куда хотите, потому что видели абсолютно деморализованных людей. И вот выходы из окружения с боями, это только очень серьезные, сильные люди это делали. И, может быть, даже больше отчаявшиеся, чем те, кто попадал в плен. Это очень тяжелая и трагическая история, не устаю я никогда повторять. Что у нас есть еще? Я уже упоминал, что у нас более глубокое историческое, в смысле времени, хронологии, изыскания по поводу пленных есть. И вместе с Столетней войной, которая была очень характерна для взаимных взятий в плен, выкупов, и даже остатков каких-то рыцарских правил, которые еще были тогда. Это очень интересно, это посмотреть, и мы разбираем это в номере, наши авторы это делают. И плюс еще вот такая тоже пленение шведов под Полтавой. Шведов под Полтавой и русских пленных в начале Северной войны, в 700 году под Нарвой, и потом тоже, как относились друг к другу. Судьба каролинских солдат, которые попали в плен и которые шли на Полтаву, она сохранила очень большой материал по себе. Материал этот во многом был отражен в книге, изумительной книге Эндлунда «Полтава Божьей милостью». Была и такая выставка лет 20 назад в Москве. Эта книга переведена на русский язык. Это очень интересные свидетельства действительно простых и не очень простых людей, которые попадали в плен в России при Северной войне. И отмечу то, что у нас здесь еще и говорится, как шведский посол, когда открывал выставку «Полтава Божьей милостью», он говорил с непередаваемой шведской самоиронией: «Большое вам спасибо, что вы не дали нам стать империей». Швеция стала заниматься самой собой через некоторое время и уже через 100 лет совсем оставила свои глобальные запросы. И Швеция стала такой страной, какой мы ее сейчас знаем. Но материал вы почитайте обязательно о полтавских пленных и о каролинских солдатах. Что еще у нас есть, относящееся ко Второй мировой войне? Я бы хотел отметить статью большую о японских пленных, которым обещали после капитуляции скорое возвращение на родину. И вот то, что в наших... Всегда ценно то, что мы сами находим, даже если это открытие Америки и изобретение велосипеда. Но то, что удается увидеть своими глазами, и то, что остается на периферии, может быть, серьезного общественного внимания, это всегда интереснее всего. И я помню, как Алексей Венедиктов совершенно был поражен, увидев мемориальный знак в Оренбурге в памяти японских военнопленных, умерших в этих местах во второй половине 40-х годов. Это действительно с надписями на русском и на японском языке, вот такая стела на постаменте темном. И история японских пленных – это очень интересно. Вообще мы взаимно, когда... Сколько раз мне писали, вот слушайте, сколько раз мне писали, я никогда не знала, где погиб мой дед, там мой дядя, мой двоюродный дед, где он погиб, где он похоронен. Я даже не знал, был он или не был в плену. И вот через немецкие архивы потом нашли, что он действительно был в плену человек. Это мне писали просто... писали в комментариях к передаче, в смс-ках, даже и к нашей последней передаче «Дилетанты». Богдан, адрес нашей почты общий, он на сайте нашем находится. Вы можете оттуда его срисовать или скопировать. Но обязательно на письме напишите, что это для меня, для Сергея Бунтмана, по поводу «Дилетантов». Я посмотрю, и что там такое вот у нас произошло, что вызвало вашу реакцию, какие там есть ошибки на самом деле, или то, что вам кажется, или дискуссионные моменты. Так что, Богдан, я буду очень вам благодарен, если вы напишете, адресовав, чтобы мне передали на мой адрес, на личный. Мы идем дальше по номеру, и вот у нас, например, процесс, который идет. Процесс этот, я о нем чуть-чуть позже поговорю, процесс это, я бы сказал, даже не приключение, это трагические приключения итальянцев в Америке. Но я бы хотел сделать еще шаг назад и процитировать замечательные статьи, которые пишет Виталий Демарский в самом начале номера «Всегда моя история». И вот мы всякие разговоры о мае 68-го года, который недавно мы пережили 50-летие этих событий и всячески их отметили и анализировали. Но вот смотрите, здесь какой есть человек Морис Гриму. В мае 68-го года он занимал пост префекта парижской полиции. По общему мнению, пишет Виталий Демарский, если бы не он, не его уравновешенность, майские события могли бы стать настоящей мясорубкой. Подсчеты выявили 367 раненых, действительно, 188 сожженных автомобилей и ни одного смертельного случая. Если вы взглянете на телевизионные и на кинокадры того, что там происходило на улице Гей-Люсака, на всем левом берегу, в университетских кварталах, вы увидите, что это невероятная, я бы сказал, удача. 29 мая 1968 года, в самый разгар противостояния, Гримо пишет письмо всем полицейским. «Бить демонстранта, упавшего на землю, это все равно, что наносить удары по самому себе, поскольку вы представляете в неприглядном виде, предстаете в неприглядном виде, который тут же переносится на всю полицейскую службу». Ну вот, смотрите, в 90-е годы Виталий Демарский побеседовал в Париже с Морисом Гримо, тогда уже он был на пенсии глубоко, и в интервью Морис Гримо назвал 4 пункта, определивших его поведение в те дни, майские 68-го года. Пункт 1. «Я понимал, что среди бунтовщиков могут быть мои дети». 2. «Я понимал, что даже если там нет моих детей, там друзья и сверстники моих детей». 3. «Я понимал, что эксцессы с обеих сторон, в том числе и полиции, неизбежны, и моя задача заключалась в том, чтобы свести их к минимуму. Я дал себе слово, что если будет хоть одна смерть, я тут же подаю в отставку». Он подал в отставку позже, и не из-за этого, все-таки из-за того, что произошло в целом. Но смотрите, можно с легкостью сказать, что я, вот будет здесь смерть, я подам в отставку. Но до этого, до того, как подать в отставку, ты ведь должен был сделать и дать инструкции, и сделать все, что зависит от тебя, как от префекта полиции, чтобы не было смертельных случаев, и чтобы к минимуму были сведены физические увечья, раны, которые могут быть нанесены и демонстрантам тоже. Это очень поучительная история, и я вам советую ее почитать целиком. «Моя история», Виталий Демарский, это колонка главного редактора в журнале «Дилетант». Как всегда, масса всяких чрезвычайно любопытных мнений и реакций на происходящее сейчас. Вандализм как идея. Мама родная, вот после того, мы уже думали, что все так охраняется и все совершенно невозможно, когда пришло сообщение, что некий товарищ опять напал, как и в 1913 году, напал на картину «Иван Грозный и сын его» Иван Ильи Репина. И мы здесь размышляем о вандализме. У нас еще будет обязательно передача, и она будет с директором, генеральным директором мастерских вот, Центра реставрации имени Грабаря в начале июля, и о том, что действительно всегда выбор между несохранностью картины и ее доступностью все-таки зрителям, все-таки людям, она для людей. И в конце концов, когда маленькая, несчастная, вот я смотрю на рамочки, которые здесь висят, примерно такого вот размера Мона Лиза, после многих ее приключений, она под толстенным пуленепробиваемым стеклом. Особый момент. Конечно, можно прийти очень там поздно. И миллионы туристов, которые вокруг именно этой картины, не столько из-за ее художественной загадочности, но еще и из-за судьбы. И вот мы видим, как и насколько это все подвержено воздействию. Но были случаи, конечно, и Пьета Микеланджело подвергалась поруганию. Картина Верещагина, нашего любимого, картина «Святое семейство» Василия Верещагина была вот по религиозным соображениям, так скажем, была признана неким человеком святотатством, это монах, это был в Вене в конце 19-го. Это действительно был католический монах, который вот не понравилась ему картина, и он ее облил кислотой. Но были организованы вандализм, организованы политическими силами, как, например, сожжение книг, что в средние века, ну, книги по индексу знаменитому, но и сожжение перед государственной оперой в Берлине, сожжение книг, где это было, конечно, страшно. И музей, который есть сейчас, памятник, вернее, книгам, это белые полки, которые вы видите через стекло в мостовой, пустые белые полки. Мы прославились своим вандализмом после революции, когда мы разрушали архитектуру, разрушали свои собственные города и принесли не меньше, чем какая-нибудь война, разрушение собственной истории. И в больших городах Советского Союза, например, кафедральные соборы, которые были уничтожены, и было, ну, 5 вот здесь приводится, из которых один восстановлен, заново построен. Это храм Христа Спасителя в Москве. В Санкт-Петербурге Введенский собор Семеновского полка. В Харькове собор Святого Николая Николы Мерликийского в 30-м году разрушен. В Нижнем Спасо-Преображенский собор. В Иркутске собор во имя Казанской иконы Божьей Матери. Я уж не говорю о том, что было заброшено, что было нарочно заброшено, нарочно лишено своих украшений. Так что вандализм бывает очень и очень разный. Как и терроризм, и террор, как личный террор, так и террор государственный. И вот, наконец, я хотел бы сказать несколько слов. Здесь мы возвращаемся к истории итальянцев в Америке. И история это Сакко и Ванцетти. Как процесс мы разбирали его в передаче «Не так» вместе с Алексеем Кузнецовым. Сакко и Ванцетти. Жертвы произвола. Анархисты действительно? Действительно ли они были виноваты в том, за что их приговорили к смертной казни? Действительно ли они заслуживали смертной казни? Действительно это так? Но Сакко и Ванцетти, они стали настолько символами и человеческой борьбы, и несправедливого суда, и, наверное, просто какой-то героики рабочего движения. И не зря мы каждый раз в детстве видели, поднимается цветной карандаш или простой карандаш, его получая или покупая, видели фабрика имени Сакко и Ванцетти. Другая была имени Красина. И вот эти карандаши имени Сакко и Ванцетти, и когда мама мне рассказала, кто такие Сакко и Ванцетти, никакие утверждения о том, что они там действительно были и вот действительно заслуживали. Все обстоятельства дела, и вы их внимательно прочитаете в номере, говорят о том, что это было несколько не так. И Сакко и Ванцетти, плюс еще все, что о них было сочинено. Замечательные композиторы писали баллады о Сакко и Ванцетти. А вот знаменитый марш Сакко и Ванцетти, который вы сейчас послушаете в исполнении Джон Байес, марш Сакко и Ванцетти, он просто стал таким неофициальным гимном всех свободных людей мира. И мы его сейчас послушаем в классическом исполнении Джон Байес. Thank you. Джон Дайс, марш Сака и Ванцетти. Здесь можно завершить нашу передачу, но я бы хотел ответить на очень справедливую смс-ку, которая пришла. Кто такие мы, которые разрушали и занимались государственным вандализмом? Я не разрушал, пишет слушатель. Я тоже. И вообще, это дурацкая привычка говорить «мы», когда здесь, ну, как бы на полном серьезе, имея в виду наше руководство, наше то или иное правительство, которое есть в нашей стране, говорить «мы». Мы вошли в Афганистан, говорили даже диссиденты. Мы принимаем идиотские законы об усыновлении, мы присоединяем Крым. Нет, это не то. Я могу говорить «мы», как я сказал, как впервые попавший в Прагу, я мог сказать «простите нас», мог я оставить записку на могиле Яна Палаха. И вот здесь я был представителем той страны, которая совершила такую несправедливость по отношению к Чехословакии и к Праге. Но здесь я с вами, мы никогда не будем говорить «мы это сделали». Но мы должны осознавать, что это было именно в нашей истории и в нашей стране. Всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч.
Программа «Вот так». Это звуки истории.